Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня здесь, в этой студии, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» по традиции. Это наш совместный проект с музеем, радио «Вера и музея». Ксения Сергазина, Петр Чистяков, преподаватели РГГУ, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религий. Мы говорим про изучение такого феномена, как народная религиозность в советские годы.
Да, мы стараемся оставаться как-то в русле этой беседы, но поскольку все очень интересно, и материал такой богатый и живой, трудно вот идти такой прямой дорогой. Но тем не менее, расскажите о работе вашего семинара.
Что мы делаем?
Давно ли он существует?
Нет, это совсем новый проект этого года.
Давайте мы скажем слушателям, как называется этот
«Народное
семинар.
Православие. Новые подходы к исследованию феномена».
Мы обратили внимание с Петром Георгиевичем, что какое-то количество наших магистрантов, в большей степени даже не бакалавров, а магистрантов, часто, кстати, те, кто закончил Свято-Тихоновский, интересуются очень темой вот современной религиозности. И стал вопрос, как изучать, потому что все-таки это то, что происходит на наших глазах. Это те люди, которых мы знаем. Можем ли мы, какими методами мы должны пользоваться? Может ли это быть включенное наблюдение, или это будет глубинное интервью?
Вы можете ли вы воспринимать их как объект исследования, да?
Можем и должны ли мы, да, потому что, как всегда, когда мы говорим о гуманитарных науках, мы помним, что это скорее субъект, два субъекта исследования. Могут ли они быть только объектами? И насколько мы можем и должны быть объективными сами? Насколько наша религиозность... наша вера или ее отсутствие влияет на то, как мы изучаем. Мы решили собираться раз в месяц и эти вопросы обсуждать со студентами, с магистрантами. Иногда мы приглашаем туда наших коллег-преподавателей, чтобы вместе на это смотреть. И сейчас девушка одна занимается Мечовской общиной, другая занимается почитанием Матроны Московской в монастыре, наблюдает.
Мечовская община, вы имеете в виду того времени?
Нет, современность.
Как она разошлась по Союзу? Кто в Рыбинск, кто в Узбекистан?
Нет, скорее приход Николая в Клённик.
А. Вот именно со современным...
Нынешним.
Да, приход, да.
Но там же взаимосвязь все-таки во многом уже теперь такая натянутая, и речь о традиции не идет, там скорее память просто сохраняется.
Ну вот это хочется посмотреть, как это устроено.
Как она сохраняется, как она формируется.
Да, приводит.
У нас программа была на эту тему.
Алексей Мечов.
Да,
тут, конечно, много вопросов. Потому что понятно, что нужно изучать и записывать, а с другой стороны, это тема, которая довольно непростая для изучения. Потому что вот в Покровском монастыре многие совсем не хотят говорить на эту тему. Приходят там молиться, совершенно не нужны исследователи, которые будут их спрашивать.
Ну да, они исследователи, которые к ним подходят, начинают воспринимать как коми-воежора, который им хочет внушить покупку велосипеда, тогда как они совершенно... Поучаствуйте в опросе. Ну да, извините, нет, не хочу.
С другой стороны, что касается Матроны Московской, это... очень известная история. А есть ли какие-то примеры почитания в советские годы людей, либо живших тогда, либо недавно умерших, но вот такой народный орел святости уже на них почивает? Может быть, вы приведете такие примеры?
Конечно, таких людей достаточно много. Мне вспоминается, например, Настя Верятинская, местно чтимая святая, жившая в Тамбовской области.
Настя Верятинская.
Да, она жила в Тамбовской области в селе Верятине. Вот такая местная святая, юродивая. Собственно, она стала юродивой после такого очень тяжелого опыта, который имел место в самом начале 20-х годов во время... подавление Антоновского восстания. Один красноармеец прицелился в нее, как будто хотел ее расстрелять, но не выстрелил. И вот она, будучи до того момента абсолютно здоровой девушкой, упала, потеряла сознание и... когда очнулась, оказалось, что она уже не в себе. Но и вот она всю свою жизнь жила в родном селе, в В Верятине к ней в 40-е, в 50-е годы очень многие местные жители приходили за советом, она эти советы...
Она как получается, что она вот не в себе повредилась, но... она в религиозном ключе
она юродивая,
повредилась.
Она такая вот совершенно то классическая она... юродивая.
То есть она стала юродивой Христа ради.
Да, именно. Она говорила какие-то достаточно странные, неожиданные слова. Большинство советов, которые она давала, приходилось как-то истолковывать, потому что это было что-то аллегорическое, но местные жители ее очень почитали. И власти пытались с этим бороться, ее неоднократно забирали в милицию, и как рассказывают...
Психушку.
Да, и как рассказывают, иногда бывали какие-то необычные события, связанные вот с этими арестами. Вот ее
попытками
задержали,
ее увести,
отправили в милицию,
да.
А она сказала начальнику милиции, что вот у тебя вот дома нехорошо, и как-то он забеспокоился, оказалось, что действительно у него в это время начался пожар. Угу. Ее почитали при жизни, к ней приходили, а после смерти она умерла в 60-е годы, стали почитать ее могилу. И почитают по сей день.
Да, вот 10 марта будет большое паломничество туда.
Интересно, что вот этот вот подвиг юродства, он так вот прям таким пунктиром, таким стишком через всю вот эту советскую историю идет, потому что в музей нам приносят очень много рассказов, там, переписанных под копирку, например, о таком блаженном Афанасии, дай бог памяти, Николаевиче. Я даже нашла какую-то биографическую справку о нем, действительно, был такой юродивый.
А он, где?
Он юродствовал в Орле.
А, это Афанасий Сайко.
Да, да, да. И тоже он часто был держим в психиатрических лечебницах. Вот, и вот этих рассказов у нас очень много
нам,
да,
сейчас,
да, да,
там народ ходит,
принесли. Или вот, например, Бакинская эта история, нам рассказывали о блаженном Грише тамошнем.
Появился после войны.
Появился после войны, ходил всюду в подряснике с огромным крестом и кропил всех святой водой. Его, естественно, били за это в преддверии...
Психушку сажали.
В преддверии больших государственных дат сажали в психушку, но вот, тем не менее, это все было. И, похоже, я так смотрю, чуть ли не в каждой области был подобный свой... Блажен.
Но просто вот этот Гриш, он проюродствовал очень долго, он почил-то в 2013 или 2013 году.
То есть это такой был символ церковного Баку.
С 40-х годов, да. Вот Дон, буквально несколько лет
назад. Я так понимаю, что все-таки большую роль еще в советской повседневности играли монахини из бывших монастырей, те, кто стали жить в миру, и вокруг них как-то собиралось... какая-то церковная община.
И тоже, мне кажется, такая ситуация, но вот мы глубоко тоже это не копали, мне кажется, не было райцентра без такого потайного монастыря. То есть буквально это везде было вот такими, как бы вот клубнями такими, как кустами картофельными.
Да, их действительно было очень много.
Это бы интересно поизучать, конечно.
Вот, прям с языка сняли. Это очень важный вопрос, о котором мы, кстати, здесь в рамках наших программ не говорили еще. Ты говоришь... Почти в каждом райцентре, а ведь действительно, они же бесследно-то не пропадали,
ну,
у них эти общины сохранялись очень долго, вплоть до середины 90-х годов. Я встречал свидетельства о таких монахинях, живущих в деревнях, которые очень трудно принимали вот это церковное возрождение. Мой знакомый священник рассказывал про такую общину в Подмосковье. Они в церковь не ходили. Непонятно, кто и как к ним приходил и их окормлял, уже в 90-е годы. Но вот он говорит, что он уже сам был священником, он приходил, я, говорит, у них никогда не служил, они не просили. Но у них в доме стоял столик, накрытый салфеточкой, к которому притрагиваться было нельзя. Это был престол, на котором кто-то служил литургию, а кто неизвестно, они не говорили.
А что это за село?
Село, не знаю, это Ногинский район где-то нынешний.
Ну, тех монахинь уж...
Их уж нет, они последние в 96-м представились.
Да, ну, интересно было, может быть, это в источниках, в архиве сохранится.
Были и вполне, были, с другой стороны, насколько я понимаю, и вполне такие церковные вот эти монашеские общины. Это вот группа монахинь, по нескольку человек, которые жили при том или ином деревенском, как правило, храме, помогали в нем, прислуживали. Вот, то есть они не обязательно были совсем, совсем как бы не церковными,
а
да?
В колхозах работали, наверное, некоторые.
Ну, часто, кстати, в больницах.
В больницах, да.
А что вы можете про это рассказать, про этот феномен? Если действительно это было так распространено, то это не могло не влиять на общую картину жизни этих мест?
Ну, во-первых, все-таки обилие монашествующих вне монастырей в советское время объясняется тем, что монастырей практически не было.
Естественно,
собственно, что, естественно. Если говорить о Центральной России, Троице Сергиева Лавра, Псково-Печерский монастырь, все, ну, Украина,
но с ними же боролись,
но их очень мало, как? Их очень мало, и, собственно, это началось с 20-х годов, когда очень многие монашествующие оказались, соответственно, либо на приходах, либо просто где-то жили, и действительно кто-то создавал вот такие небольшие монашеские общины, ну и потом, конечно, катакомбы. Все-таки после 27-го года, после декларации, очень многие ушли в катакомбы.
Но многие также из них и вышли вполне себе в конце 40-х годов,
во второй вышел, половине не вышел.
40-х.
Вообще не изученная история.
Хотя
у Беглова книжка.
Да, вот это... Да,
ну, скорее, московская община занималась,
да.
Такой отдельный кусочек.
Вот что мы можем знать? Вот появились эти сведения о кочующем соборе, который лже-епископ Амвросий Сиверс вбросил, а потом историки долго изучали, и я, как-то разговаривая с одной из исследовательниц этого советского периода, она говорит, а мы не можем гарантировать, что этого не было. Вот да, вроде все подделано, вроде все очень ловко подделано, и кажется бредом сумасшедшего, а с другой стороны, по каким-то очень косвенным следам могло, что-то могло быть такое.
Ну, здесь беда в том, что то действительно Сиверс принес отечественной историографии очень большой вред, потому что когда стали появляться его,
боюсь, что не только историографии,
тексты, в том числе вот этот знаменитый «Кто есть кто в российских катакомбах», сначала все воодушевились, а потом достаточно быстро стало понятно, что это все сфальсифицировано. И в результате очень многие историки стали всерьез считать, что вообще никаких катакомб не было.
А как он так умело сфальсифицировал все это один?
Ну, об этом же никто никогда ничего не писал. И на самом деле сфальсифицировал он не очень умело, потому что, в частности, довольно быстро оказалось, что те тексты, им написанные, которые он выдавал за тексты на катакомбных соборов, содержат жутчайшие ошибки в старой орфографии, которые никогда не сделал бы человек, который всю жизнь только этой орфографией и пользовался.
Ну вот он как-то же это... Тоже он просто взял и придумал всю эту историю. Жалко, что он нигде об этом, вот, его, конечно, можно спросить, но он никогда не расскажет.
Но он придумал не всю историю, он что-то придумал, а что-то в его текстах, это сущая правда. И вот это самое сложное для исследователя.
Да, да, да. И, конечно, вот это вот это тоже катакомбная эта история. Она...
Ну, и второй отец, владыка Иоанн Береславский, основатель.
Бывший, кстати говоря, иеромонах одной из ветвей истинно православной церкви.
А вот здесь тоже неизвестно, был он на самом деле иеромонахом или нет.
И вообще вот тоже вот эта вот очень интересная история, с, например, с нецерковными глубоко верующими людьми. Вот мне рассказывали о женщине, такая была бабушка... Агафья, по-моему, если я не ошибаюсь. Это вот под Ветлугой деревня. Она живет там, она старуха, она глубоко верит в Бога. Она не берет деньги с Лениным. Она не работает в колхозе, она не ходит на выборы, она не ходит в церковь, потому что церковь краснопузая. Но, тем не менее, она глубоко верующий человек, она молится дома у себя, она читает Псалтирь. У нее она живет тем, что она продает, сушит грибы, ягоды, продает. У нее все узелочки висят под иконами, и деньги она берет там рублями или трешками.
Светлый вечер на радио Вера.
Напомним, что в гостях у Светлого радио Петр Чистяков, Ксения Сергазина, доцент учебно-научного центра изучения религии РГГУ.
А откуда она там, в этой деревне, берется истинно православная христианка? Тогда как в то время вообще большинство людей, например, в 20-30-е годы, мне кажется, не понимали разницы между обновленческой церковью
это не 20-30, это поле или это 20-30-е?
Нет, это уже более позднее время, но... Нет,
возникло это в 20-30-е годы, потому что действительно очень многие после декларации ушли в подполье.
Потом Серафима Геннадьевская ветвь, так называемая, Серафим Поздеев, да, который ездил по всему Союзу.
Мне интересно, ведь, понимаете, когда речь идет о религии, религиозности вот этих простых женщин, и в том числе и монахинь, они все, у них в большинстве своем, в лучшем случае, 4 класса церковно-приходской школы за спиной. Как они решают, что они теперь истинно православные, уходят, не поминают и так далее?
Но, скорее всего, она всю жизнь была истинно православной христианкой, вот если говорить именно об этой женщине. Но тут, разумеется, решающее значение имеет традиция, потому что, конечно, ее кто-то воспитывал, конечно, она ориентировалась на кого-то. Ну, в 70-е годы, например, еще можно было застать тех, кто, собственно, стал истинным христианином после 27-го года. Например,
декларация митрополита Сергия.
Да, например, мне вспоминается замечательный рассказ отца Иннокентия Павлова, как он в самом начале 80-х годов служил в Питере и время от времени навещал одну из старых прихожанок Александра Невской лавры, но она жила в питерской коммуналке, ей было уже тогда очень много лет, а в соседней комнате, в этой же квартире жила старушка из непоминающих, из осифлян. И вот он рассказывал, я вхожу в квартиру в рясе с крестом, а она выглядывает из своей комнаты и говорит мне, ну что, наши радости, ваши радости.
Вот, но
она ушла в катакомбы после 27-го года. Сейчас
бы она приняла отца Иннокентия Павлова.
Сейчас уже таких людей, конечно, не встретишь однозначно, но можно встретить тех, кого воспитывал кто-то из этих старушек.
А интересный еще момент. Это в основном женская или только женская история? Или вот мужские общины во второй половине 20 века, ну там 50-е, 60-е, 70-е годы тоже встречались?
Я думаю, что можете здесь рассказать про отцов мавринских.
Это не только женская история. Конечно, среди и монашествующих в миру, и тайных монашествующих были мужчины, но просто мы знаем, что печальные события 20 века привели к тому, что очень многие мужчины погибли либо на войне, либо в лагерях. Но вот, отвечая на ваш вопрос, я вспоминаю, например, историю двух монахов из подмосковного села Маврино, неподалеку от Фрианова, о котором мы уже сегодня вспоминали, это игумен Виссарион Куликов и монах Юстиниан Принцев. Они изначально были монахами в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры, служили там в пещерах, но потом, собственно, Лавру закрыли, а Гефсиманский скит просуществовал до конца 20-х годов, потому что его удалось зарегистрировать как трудовую артель, но в конце 20-х разогнали и его, и, соответственно, монахи были вынуждены разойтись кто куда, ну а куда они пойдут, как правило, у них уже не осталось никаких родственников, или откуда-то издалека они в Лавру пришли, но вот эти оба монаха были уроженцами Московской губернии, но все-таки я думаю, что для них очень важным было продолжать церковное служение, и после Гефсиманского скита отцу Виссариону удалось устроиться на приход в селе Ивлеве, и, соответственно, отец Юстиниан там был у него псаломщиком, а потом, когда в Ивлеве в конце 30-х годов церковь закрыли, он стал настоятелем в Маврине, где, соответственно, уже прослужил до самой своей смерти. Он умер, судя по всему, сразу после войны. На его могиле нет ни дат, ни фамилии, абсолютно ничего, просто написано игумен Виссарион. Но местные жители, старейшие мавринские прихожане, его помнят и по сей день рассказывают о том, что вот у нас служили два монаха, что это были очень хорошие люди. И, собственно, большинство жителей Фряновской округи, родившиеся в 30-е и в начале 40-х годов, были крещены именно отцом Виссарионом.
Интересная история. Я всегда так в это погружаюсь, что мне тяжело потом выныривать и задавать какой-то вопрос. А вот в голове у меня на самом деле вертится такой вопрос. Почему-то, не знаю, почему-то пришло в голову. Вот это, может быть, не относится к теме нашего разговора сегодняшнего, но вот меня очень-очень-очень раздражают ленточки на деревьях. Вот эти вот ленточки, которые навязывают на деревья, и часто это делают возле храмов, на кладбищах, на каких-то вот тех же самых святых источниках. И я не понимаю, когда это началось, и имеет ли это отношение вот к советской вот такой вот религиозности. Или нет, или это что-то совершенно из другой оперы.
Скорее к такому традиционному язычеству, мне кажется, имеет отношение. Где-то в традиционных языческих регионах, в Мариэл, например, можно наблюдать это часто. Мне кажется, что это оттуда скорее традиция, которая перенесена и маркирует святые места уже и дальше.
А я бы хотел спросить все-таки про такие общины. Я привел пример с Подмосковьем, где до 90-х годов, до середины жили вот монахини пострига еще там, может быть, даже не дореволюционного, первых лет после революции, но старого.
А, кстати, Леша рассказывает, что в окрестностях Елоховского собора, вот в этих коммуналках, это если говорить о твоей малой родине.
До сих пор живут, кстати.
Там очень много было в 60-е, 70-е годы.
И до сих пор живут.
Вот этих вот старушечек-монахинь.
И вот есть ли какие-то свидетельства? Потому что женские общины, вот мы, развивая эту мысль, знаем, а с мужчинами действительно сложнее, потому что это в основном колхозная работа, их меньше. Есть ли все-таки свидетельство о том, что в 70-е и 80-е годы такие мужские мини-общины
мужчинам, где-то существуют? Мне кажется, мужчинам не было нужды, вот такой, такой насущной нужды, как женщинам, создавать общины.
Возможно, но просто интересно, был ли вот такой феномен какой-нибудь или нет?
Ну, просто если говорить действительно о катакомбных общинах, то о них крайне мало известно,
да,
потому
да.
что люди
то есть мы знаем,
скрывались
что они были,
по вполне
что
понятным
там
причинам, но там были, конечно, и мужчины тоже.
Вот у меня последний вопрос, такой блиц-вопрос. Вот каких традиций религиозных, повседневных, приходских не существовало в дореволюционной практике? И какие, то есть какие традиции сформировались в течение советского периода?
Это
чего не было
тема,
до
1917 года? Сейчас широко распространено мнение, что обычай ходить на Пасху на кладбище – это, собственно, результат советского времени, и многие наши современники это объясняют тем, что наступила вот такая дикость в религиозном отношении, что никто не знал, что вообще на Пасху ходить на кладбище нельзя, и стали это делать. Но на самом деле это мнение не соответствует действительности. Можно открыть замечательную работу Бориса Андреевича Успенского, посвященную народному почитанию святителя Николая. И там мы увидим такой исторический экскурс, который называется «Пасха мертвых». Дело в том, что это очень старый крестьянский обычай. Действительно, он идет вразрез с церковной практикой, по которой нельзя на Пасху ходить на кладбище. Но вот русские крестьяне на протяжении веков думали совершенно по-другому. Но просто возникала такая мысль, что если мы христосуемся со всеми близкими, со всеми знакомыми, вообще абсолютно со всеми, кого мы в эти дни встречаем, то почему мы не христосуемся с умершими? И люди ходили на кладбище, несли туда куличи, несли туда крашеные яйца, и поэтому нельзя говорить о том, что это хождение на кладбище – это такое вот наследие советского времени. Скорее можно говорить о том, что этот сельский обычай был привезен в города, в частности, в Москву, привезен
выходцами из деревень.
Выходцами из деревень, привезен в процессе индустриализации. Вот ехали работать на заводы, приезжали сельские жители в недавнем прошлом, и, соответственно, закрепился этот обычай.
Ну что ж, к сожалению, я бы еще говорил и говорил,
да.
Так я люблю все эти темы, истории. А время закончилось. Петр Чистяков, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религий РГГУ, были гостями программы «Светлый вечер».
Надеемся, напомню, что не в последний раз.
Да, тоже очень надеюсь. И это был наш специальный выпуск совместно с Музеем исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди», Ксения Толоконникова, директор.
Спасибо всем, доброго вечера.
Спасибо, я Алексей Пичугин, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».